Параграф 8. Общее примечание к трансцендентальной эстетике. Первое. Чтобы избежать недоразумений, необходимо прежде всего как можно отчетливее объяснить наш взгляд на основное свойство чувственного познания вообще. Выше мы хотели сказать, что всякое наше созерцание есть только представление о явлении, что вещи, которые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как мы их созерцаем, и что отношения их сами по себе не таковы, как они нам являются. И если бы мы устранили наш субъект или же только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени, и даже само пространство и время исчезли бы. Как явление они могут существовать только в нас, а не сами по себе. Каковы предметы сами по себе и обособленно от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно неизвестно. Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам способа воспринимать их, который к тому же не обязателен для всякого существа, хотя и должен быть присущ каждому человеку. Мы имеем дело только с этим способом восприятия. Страница 62. Пространство и время – суть чистой формы его, а ощущение вообще есть его материя. Пространство и время мы можем познавать только априори, то есть до всякого действительного восприятия, и потому они называются чистым созерцанием. Ощущение же – суть то в нашем познании, благодаря чему оно называется апостериорным познанием, то есть эмпирическим созерцанием. Пространство и время, безусловно, необходимо принадлежат нашей чувственности, каковы бы ни были наши ощущения. Ощущения же могут быть весьма различными. До какой бы высокой степени отчетливости мы не довели наше созерцание, все равно этим мы не подошли бы ближе к познанию свойств предметов самих по себе. Во всяком случае, мы бы тогда полностью познали только способ нашего созерцания, то есть нашу чувственность, да и то всегда лишь при условии существования пространства и времени, первоначально присущим субъекту. Каковы предметы сами по себе, этого мы никогда не узнали бы, и при помощи самого ясного знания явления их, которое единственно дано нам. Поэтому думать, что вся наша чувственность есть не что иное, как беспорядочное представление о вещах, содержащее лишь то, что присуще им самим по себе, но только в виде нагромождения признаков и подчиненных представлений, которые мы не можем отчетливо различить. Это значит искажать понятие о чувственности и явлении так, что все учение о них становится бесполезным и пустым. Различие между неотчетливыми и отчетливыми представлениями имеет только логический характер и не касается содержания. Так, например, нет сомнения, что понятие «право», которым пользуется здравый рассудок, вполне совпадает с тем, что может развить из него самая утонченная спекуляция, той лишь разницей, что в обыденном и практическом применении мы не осознаем таких разнообразных представлений, содержащихся в этой мысли. Но на этом основании нельзя утверждать, будто обыденное понятие имеет чувственный характер и содержит только явление. Право вовсе не может являться. Его понятие содержится в рассудке и представляет моральное свойство поступков, присущее им самим по себе. Наоборот, представление о теле в созерцании не содержит ничего, что могло бы быть присуще предметам самим по себе. Оно выражает лишь явление чего-то и способ, каким это нечто воздействует на нас. Такая восприимчивость нашей познавательной способности называется чувственностью и отличается, как небо от земли, от знания предметов самих по себе, хотя бы мы и проникли в самую глубь явлений. Страница 63. Вот почему философия Лейбница и Вольфа указала всем исследованиям о природе и происхождении наших знаний совершенно неправильную точку зрения. Признавая различие между чувственностью и интеллектуальным, только логическим различием. На самом деле это различие трансцендентально и касается не просто формы отчетливости или неотчетливости, а происхождения и содержания знаний. Так что с помощью чувственности мы не то что неясно познаем свойства вещей самих по себе, а вообще не познаем их. И как только мы устраним наши субъективные свойства, окажется, что представляемый объект с качествами, приписываемыми ему чувственным созерцанием, нигде не встречается, да и не может встретиться, так как именно наши субъективные свойства определяют форму его как явление. Обычно мы отличаем в явлениях то, что по существу принадлежит созерцанию их и имеет силу для всякого человеческого чувства вообще, от того, что им принадлежит лишь случайно, так как имеет силу не для отношения к чувственности вообще, а только для особого положения или устройства того или другого чувства. О первом виде познания говорят, что оно представляет предмет сам по себе, а о втором, что оно представляет только явление этого предмета. Однако это лишь эмпирическое развлечение. Если остановиться на этом, как это обыкновенно делают, и не признать, как это следовало бы сделать эмпирическое созерцание, опять-таки только явлением, так что в нем нет ничего относящегося к вещи самой по себе, то наше трансцендентальное развлечение утрачивается, и мы начинаем воображать, будто познаем вещи сами по себе. Хотя в чувственно воспринимаемом мире мы везде, даже при глубочайшем исследовании его предметов, имеем дело только с явлениями. Так, например, радугу мы готовы назвать только явлением, которое возникает при дожде, освещенном солнцем, а этот дождь – вещью самой по себе. И это совершенно правильно, если только мы понимаем понятие вещи самой по себе лишь физически, как то, что в обычном для всех опыте определяется при всех различных положениях по отношению к чувствам. Но в созерцании только так, а не иначе. Но если мы возьмем этот эмпирический факт вообще, и не считаясь более с согласием его с любым человеческим чувством, спросим, показывает ли он предмет сам по себе, мы говорим не о каплях дождя, так как они, как явление, уже суть эмпирические объекты, то этот вопрос об отношении представления к предмету трансцендентален. При этом не только капли оказываются лишь явлениями, но и сама круглая форма их, и даже пространство, в котором они падают, суть сами по себе ничто, а лишь модификация или основы нашего чувственного созерцания. Трансцендентальный же объект остается нам неизвестным. Страница 64. Вторая важная задача нашей трансцендентальной эстетики состоит в том, чтобы не только как правдоподобная гипотеза приобрести некоторую благосклонность, но быть настолько достоверной и несомненной, как этого следует требовать от всякой теории, которая должна служить органоном. Чтобы сделать эту достоверность вполне ясной, мы приведем пример, с помощью которого можно сделать ее значимость очевидной и содействовать большей ясности того, что сказано в параграфе третьем. Предположим, что пространство и время объективны сами по себе и составляют условия возможности вещей самих по себе. В таком случае прежде всего окажется, что существует множество априорных, аподектических и синтетических положений относительно времени и пространства, в особенности относительно пространства, которое мы поэтому преимущественно и приведем здесь в качестве примера. Так как положение геометрии можно познать синтетически априори и с аподектической достоверностью, то я спрашиваю, откуда получаете вы такие положения? И на чем основывается ваш рассудок, чтобы прийти к таким безусловно необходимым и общезначимым истинам,